Который, ой, вы что мне натворили, я ничего не вижу.
Да, частично отсутствуют хрящи.
2 миллилитра – это будет скулы Малефисенты.
Круглая, стоячая.
Болевые ощущения.
Вот это стучать надо.
Локальный, маленький дефект какой-то есть.
Да? Бисер какой-то забираешь.
Господи, как ты выглядел до этого?
Косметолог делала подтяжку вот этими нитями ягодицы. Всем привет, добро пожаловать на мой личный канал. Сегодня мы снимаем первый выпуск моего подкаста «Наташа, спроси». Это будет новый подкаст, и он будет без моего мужа, но это не говорит о том, что мы забыли про семейный подкаст. Семейный подкаст настолько же крепкий, как и наши отношения, поэтому он будет длиться очень-очень долго. Но есть такие моменты и такие темы, которые я бы лично хотела обсудить без него. Поэтому я решила снять отдельно подкаст, потому что у нас очень много тем между нами девочками. И не хочется, чтобы здесь прям сидел вот муж. Зачем ему это слышать? Пусть работает. Сегодня мои гости — это пластический хирург, который видел, да и не только видел, но и оперировал мою грудь, Максим Александрович Барсаков.
Здравствуйте, уважаемые слушатели и зрители.
И второй гость – врач-дерматолог-косметолог Чернова Мила, которая работает у нас в Magma Clinic. Я много-много лет уже хожу туда, я полностью ей доверяю.
Добрый вечер.
Хочу начать наш разговор с очень важной темы. Мы очень много обсуждаем с подругами тема смаз-лифтинга. В общем, оказывается, мы только недавно узнали, что это две разные пластические операции и, получается, аппаратная косметология.
Процедура,
да, две разные процедуры. И чем же они отличаются, и какая подходит в какой определенный возраст, и кому вообще она нужна? Вот я вообще думала, что буду делать ее в 50 лет. А нужна ли она будет мне, не знаю. Но я бы очень хотела красиво стареть. Мил, хочу узнать, какие риски есть в этой процедуре и когда ее лучше делать.
Хотелось бы сказать, что аппараты, которые используются в процедуре смаз-лифтинга, есть несколько всего сертифицированных аппаратов в России. Все остальные – это подделки. Это есть аппараты американского и корейского производства. У них есть некоторые различия, но они незначительно влияют на саму процедуру. Чем отличаются оригинальные аппараты от неоригинальных? Тем, что фактически это тепловое воздействие на кожу, и в оригинальных аппаратах вот этот фокус четко выверен, и в каждой точке коагуляции одинаковая температура. То есть ткани перегреть доктору очень сложно, доктору, который грамотно подходит к этой процедуре. Угу. В подделках же мы не знаем точно, как он воздействует на ткани наши, да, и поэтому, когда возникает вдруг вопрос о том, что появляются какие-то рубцы после процедуры, то это скорее...
То есть есть такое, может быть, получается это эффект жареной котлеты только под кожей, правильно?
Ну, да, что возникают рубцовые изменения какие-то, но тут важна и подход доктора, потому что важно очень оценить пациента и толщину его кожи, толщину подкожно-жировой клетчатки, насколько пациент готов к этой процедуре. Просто из практики...
А что значит готов и не готов?
Если у пациента дефициты, сейчас очень многие пациенты находятся в дефицитах белка, железа, и многие об этом не знают. У многих...
То есть даже лучше сдать, получается, анализы, так же, как и при пластике, ты сдаешь определенные анализы и приходишь на операцию.
Да, то есть очень важно пациенту быть готовым. Либо если у нас пациент находится в дефиците белка, а мы же этой процедурой хотим вызвать неоколлагенез, то есть вызвать синтез нового коллагена, простимулировать его. И если пациент находится в дефиците белка, соответственно, у него нет просто ресурса, источника на этот синтез. Поэтому возникают сложности. И пациент не видит в конце того эффекта, того желаемого эффекта, который он ждет. И здесь очень важен грамотный подход доктора, чтобы он тщательно собрал анамнез и подготовил своего пациента к процедуре.
Мил, тогда скажите, пожалуйста, есть ли какие-то риски после этой процедуры? И с пациентами вы это обсуждаете, что после нее уже нельзя сделать смаз-лифтинг лица?
Мне кажется, что на самом деле нет такого эффекта, что потом хирурги не могут прооперировать. Это такая очень спорная тема на данный период времени. Мне кажется, когда врач адекватно подходит к своему пациенту и адекватно его оценивает, то не возникает того, что возникают рубцовые изменения кожи. Потому что недавно, вот у меня буквально на прошлой неделе была пациентка, которая выполняла смаз-лифтинг с помощью аппарата ультраформер 2 года назад. И сейчас, за этот период времени, она похудела на 10 килограмм. То есть толщина подкожно-жировой клетчатки очень сильно уменьшилась. И, соответственно, выставляя параметры, я их меняю, я снижаю количество джоулей, которым буду воздействовать на ткани, потому что подкожно-жировой клетчатки практически нету там.
То есть, получается, худеньким это может даже не подходить, эта процедура, правильно? Если они хотят сделать подтяжку, но они сами находятся в каком-то там в маленькой весовой категории, получается, им не стоит делать.
Если это худое лицо, то нет. А смаз нацелен на то, что это работа как послойная, наука, как слоёная пирог. То есть первый уровень – это подкожно-жировая клетчатка. Потом дерма – это нижние слои дермы, как раз где коллагеновые волокна. И потом верхние слои дермы и эпидермис. Мы работаем послойно.
Но вы предупреждаете, что... Или получается... Нет, получается, есть какие-то последствия, если работают не на сертифицированных аппаратах, правильно?
Да, не на сертифицированных аппаратах. И если врач неграмотно выбирает, даже на сертифицированных аппаратах неграмотно выбирает параметры.
А тогда вот я очень часто вижу в Инстаграм, получается, на Ютубе, про то, что пластические хирурги рассказывают, что после такой процедуры очень сложно сделать подтяжку лица, вот смаз-лифтинг именно в пластику. Правда ли это?
Ну, если вообще разобраться, что такое смаз-лифтинг в хирургии, это прежде всего операция. Это общая анестезия, наркоз, это реабилитация, это определенные разрезы. Если технически разобраться лицо, у нас имеет 3 части – верхняя, средняя и нижняя треть лица. И как раз смаз-подтяжка направлена на коррекцию именно нижней части лица, то есть щеки, шея. И если
я думала, прям все так.
Нет. Вот верхняя треть лица – это лоб, виски. Это другая немножко операция. Это когда височная подтяжка называется. Она эндоскопическая, с помощью специальной камеры выполняется. И разрезы делаются в волосах. А смаз-подтяжка – это коррекция щек, шеи. И вот сейчас, когда вы беседовали, я слушал и подумал. Ведь ваша косметологическая процедура направлена на работу с кожей. А смаз-подтяжка наша, она выполняется подтяжкой глубоких структур. То есть мы разрезаем кожу, но идем более глубокий. Смаз-слой называется. Это глубокий мышечный слой. Его больше необходимо тянуть. Получается, кожа потом перераспределяется.
Получается, одно другому не мешает.
Ну, по сути дела, да. Но если пациент решит в ранние сроки после процедуры смаз-лифтинга косметологического сделать хирургическую часть, могут такие-то быть последствия, потому что кожа немножко более плотная становится. Но обычно, я так понимаю, к хирургической части приходит, когда проходит определенное время. То есть, вот говорите, пациентка вот похудела, кожа опять стала такая более склонная растягиваться. Поэтому, я думаю, если какое-то время проходит, уже не мешает сильно для выполнения операции. В отличие от нитей, например. Вот нити, которые косметологи используют.
Кстати, это тоже очень интересно.
Да, это на самом деле вызывает такие достаточно грубые рубцевания, и нити порой неконтролируемые косметологи некоторыми ставятся в разные слои, и это может мешать на самом деле операции. А есть очень такое неприятное осложнение после смаз-подтяжки, это повреждение ветвей лицевого нерва. Отсюда нарушение мимики и прочее. Вот здесь нити
я
могут мешать.
Я это видела. У одной девочки долго восстанавливалась, кстати, она после такого.
Ну, поэтому...
Она, кстати, мешки Биша удаляла.
Ну, если очень грамотно подойти к этой операции, коррекции этих комков Биша, то здесь не должно повреждения лицевого нерва быть, потому что это разрез во рту, и при определенном доступе там сразу обеспечится доступ к этому комку Биша. Но, на самом деле, удаление комков Биша относительно молодая операция в мире пластической хирургии. Ну, я как челюстно-лицевой хирург в бывшем понимаю, что комки беша – это достаточно такая мощная структура, обеспечивает опору и поддержку средней зоны лица. Если мы чрезмерно поработаем, удалим их,
то в старости,
в дальнейшем, да? Это все, да. И вот однажды придет пациент ко мне, захочет эндоскопическую подтяжку средней зоны лица сделать. А суть этой подтяжки, это разрезы там во рту выполняются, это поднять среднюю зону лица, в том числе и комок беша. А если его ранее удалили, мне уже нечего поднимать. И здесь уже возникает ограничение моих возможностей в плане хирургии.
А раньше, вот я помню, лет 5 назад прям все убирали. А потом такой настал бум, когда все стали пластические хирурги и говорят, нет, все-таки это плохо. Сперва они удаляли, а потом стали понимать, или получается это... Как вы и говорите, это молодая операция, и нужно было пройти какое-то определенное время, получается, увидеть пациентов, что с ними происходит, и только потом уже понятно, что все-таки это не очень процедура на будущее, если смотреть. Если ты там собираешься жить до 70-80 лет, в общем, эта операция не нужна, правильно? А по поводу лицевого нерва, я вот только вспомнила, что в стоматологии же тоже его можно задеть. Знаю такую девушку, которую вырывали зуб, и тоже повредили лицевой нерв.
Нет,
это
там
могло
есть
было быть
траничный
такое?
Нерв, есть немножко другой вид нерва. Да? Там не то, что повредить его, можно временно возникнуть, когда нарушение функции, онемение возникать может, там от губы, там щеки. Лицевой нерв все-таки больше в области щеки, на шею немножко переходит. Вот когда эндоскопическая подтяжка висков, здесь тоже веточка лицевого нерва есть, которую тоже можно повредить, бровь не будет двигаться.
Еще вот хотела узнать, смаз получается, который делается у пластического хирурга, во сколько лучше лет ее делать? В 50-60? И кому она вообще, эта операция, подходит? Может, вообще кому-то не подходит?
Здесь больше не возраст имеет значение, а состояние ткани и показания. То есть если такое понятие, как брыли, шея висит.
Брыли это у нас?
Это вот здесь, этой участке. Если тонус тургор тканей снизился конкретно уже, когда косметология не поможет, это не важно. Это может быть, образно говоря, в 40, это может быть в 60 лет. То есть вот это, на это надо смотреть.
А самая молодая девушка, как, сколько ей было, которая приходила на...
38 лет.
38. Да. Привет, это вы. Пойдем, я покажу кое-что интересное.
Пообедала я сперва за решеткой у льва. Подкрепился у лисицы, у моржа попил водицы.
Друзья, я у себя в сторис уже показывала про онлайн-школу «Мой логопед». Нам коррекция речи не нужна была, мы занимались там чтением. Но очень было много вопросов про саму логопедию, и сегодня я про это вам расскажу. Знаю, что многие хотят подготовить своего ребенка перед школой, а многих беспокоит отсутствие звука в 4-летнем возрасте. Если вы намерены помочь своему ребенку, я рекомендую онлайн-школу «Мой логопед». На этапе бесплатного урока вам покажут план коррекции речи. Учитывая особенности ребенка, подберут педагога, который умеет наладить контакт с ребенком в самых сложных ситуациях. Уникальная методика позволит ставить звуки, параллельно улучшать мышление, память, внимание. Ну и самое главное, в центре есть независимый методист, который следит за работой логопеда и контролирует результат каждого ребенка. На сайте вы найдете бесплатные материалы для самостоятельных занятий с ребенком. Мой логопед дарит до 10 уроков в подарок. Если вашему ребенку от 3 лет и 8 месяцев до 10 лет и есть проблемы в речи, ребенок путает слоги, не выговаривает звуки, неуверенно строит предложения, пройдите бесплатную диагностику. Записывайтесь по ссылке в описании. Все, мне пора бежать. Увидимся на подкасте. Мила, подскажите, пожалуйста, а смаз-лифтинг именно в косметологии с какого возраста лучше делать?
Мне кажется, вот здесь я с Максимом Александровичем согласна, что в косметологии, в медицине вообще нету возраста, конкретных критериев. Есть показания, есть молодые пациенты, у которых есть показания, да, за это мы визуально оцениваем пациента в состоянии его тканей. И поэтому средний возраст примерно 35 лет, 35-40, вот так.
Мне подходит эта процедура? Ну, сразу, так, бесплатное консультирование. Подходит. Так, где бы вы мне сделали? Или это прям идет по всему лицу?
Нет, это ну, можно сделать нижнюю и подбородочную
зону.
То
есть, получается, вот мой нелюбимый подбородок, от которого я хочу избавиться, мне поможет как раз смаз-лифтинг, правильно?
Да, да.
Это нижняя часть, нижняя треть лица, правильно?
Как раз, да, сделать чуть-чуть.
И уйдет.
Да. Безусловно, подготовимся. Вы сказали, что у вас нет дефицитов. Анализы прекрасные.
Анализы прекрасные. Лучше, чем были до вообще беременности и всего остального.
А дефициты был конец, соответственно, коллаген. Запустим его. Синтез новый, будет очень красиво.
Так, раз мы болтаем про то, что можно мне или нет, еще бы что можно было сделать. Вот мешки. Есть ли у меня мешки малярные? Правильно они называются?
Мешков нет. Я бы порекомендовала первое. Это ботулинотерапия. Не только верхний третий.
Кстати, можно вот по поводу нее. 3 года, и я уже не хожу к косметологу в плане именно инъекций. Я хожу на уход, хожу на любимую вот очистку. Как она правильно называется? Да. Не делаю укольчики, потому что я человек, мне кажется, человек отек, что после вот каких-то уколов я отекаю и выгляжу, как будто я очень богатая женщина и немножко выпиваю. Вот почему такое происходит со мной? Либо это вот я именно девушка из тех девушек, которые отекают, либо, может быть, мне не подходят какие-то инъекции, либо неправильно подбирали. Вот как? Ну, на самом деле, я часто отекаю даже просто от, не знаю, хлеб вечером понюхала.
На самом деле каждый определенный человек имеет свой тип старения, да? И в России обычно это отечно-деформационный тип старения, когда ткани отекают и все стремится под действием силы тяжести вниз. Поэтому мы видим брыли. Другие национальности стареют немножко по-другому, потому что у нас даже разное состояние.
Брыли, вот, ну, у меня, кстати, никогда их не было. Вот морщины здесь, особенно вот здесь, потому что я очень много типа
активная мимика.
Брыли, вот здесь брыли, да, вот это брыли.
Так, есть?
Сейчас все хорошо.
Еще все хорошо, хорошо. Ладно.
Поэтому ботулинотерапия, она, как правило, пациенты думают, что это только лоб, межброви и глаза. На самом деле есть процедура сейчас ботулинотерапии full face. Это полностью все лицо. Это не значит, что на всем лице не будет мимики. Но с помощью ботулинотерапии мы можем добиться того, что мышцы расслабятся, и очень красиво будет четкий овал. Когда мы расслабляем мышцу платизму, это мышца шеи, она зачастую в возрасте у нас в гипертонус уходит. За счет этого она в напряжении, она крепится к краю нижней челюсти и как бы тянет ткани вниз. И как раз когда она в напряжении, нету четкого овала лица. Когда мышца расслабляется, это очень простой тест, можно сказать, и мы видим...
Ну-ка, давай сделаем небольшой тест.
Да, есть все вот такие те же платизмы.
А, то есть это все можно расслабить.
С помощью ботулинотерапии, да, мы расслабляем и становится очень четкий.
То есть мы вот это все обколем, а потом мне не понравится результат или эффект. И я такая думаю, пойду-ка я лучше к Максиму Александровичу. Прихожу я к вам, и вы мне говорите: ой, здесь столько уколов, лучше подождать еще сколько? И там полгодика. Или, например, вы сразу: ну, все нормально, сейчас мы вам немножко здесь подрежем, там подтянем.
Нет, действительно, полгода необходимо как минимум выждать, чтобы закончился эффект ботулинотического токсина, и потом уже планировать операцию. Ну, смаз-подтяжка точно не нужна.
Мне?
Ну, да.
Угу. Еще рано.
Да, это максимум что? Это если бы эндоскопию
лба.
Вот этот, да.
То есть вот эффект, который мне очень нравится, это эффект, как я называю, полотенца. После душа я, значит, с полотенцем, и мне так нравятся мои глаза. Это, получается, не глаза, это у нас...
височная зона.
Височная зона.
Ну, здесь бывает лобно-височная, то есть все это поднимается. Можно конкретно височная. Все-таки у молодых пациентов лоб весь тянуть нет необходимости. Больше вот височную зону упор на нее делать, да.
С двух сторон, да?
Да.
Я же на самом деле делала глаза, я делала блефара верхнюю. И тогда мне посоветовали сразу же сделать и височную зону.
Да.
Зачем-то я загуглила, посмотрела, как это все происходит, так испугалась, что сказала: нет, мне достаточно только глаз. Но на самом деле вот... прошло уже, наверное, 2 года, и, в принципе, я еще пока не жалею. Ну, я смотрю на себя в зеркало, и мне очень все нравится. Я даже не знаю, какой бы эффект был, если бы мне подняли. Наверное, вот такой эффект и был, который с полотенцем.
Эффект более полотенца. Открытый взгляд, наверное, я бы сказала бы так.
Вот у меня был реально очень тяжелый. Не потому что я сама себе придумала, а прям достаточно много мне кожу вырезали тогда. И, в общем, я сейчас очень довольна этой процедурой, и я не делаю укольчики. Но я думаю, что еще, наверное, Годик-два я продержусь, потому что я делаю сейчас массажи. Два раза в неделю хожу на массаж лица. Ну, когда-то же это все закончится. Во сколько? Вот я не знаю, в 40?
Нет определенного возраста.
Тоже нет.
А да, вот... мне кажется, что...
Или в 40 уже все будет поздно, косметология скажет. Нет, в 40 мы уже здесь ничего не сможем сделать. Все, тебе уже сразу к пластическому хирургу.
Нет, 40, мне кажется, что это тот возраст, когда мы еще можем.
40-то мне через год уже. Господи, этим летом уже. Да. Ну ладно, в 45. В 45-50. Я такая забыла, сколько мне лет. Да, в 50.
В возрасте просто с 35 лет у нас снижается выработка коллагена нашего собственного нашим организмом в 2 раза. То есть и с каждым годом она будет все становиться только меньше и меньше. Поэтому и молодые пациенты на какие-то косметологические вмешательства очень хорошо реагирует их кожа. Потом уже с течением возраста и реабилитация, и желаемый эффект не такой может быть выраженный. Поэтому к какой-то каждой процедуре, как и с масс-лифтинг, мы пациента готовим, чтобы была меньше реабилитация, лучший эффект. Допустим, подготовка может выступать плазмотерапия, коллагенотерапия, полимолочная кислота. И тогда ответ тканей мы потенцируем, и он очень хороший.
Вот если, например, девушка решила в 60, девушка-женщина, решила в 60, пойдут к косметологу, до этого не была, и приходит, ну, там уже вот понятно, что просто укольчики не помогут. Вы будете делать уколы и продолжать пытаться что-то сделать, либо вы сразу скажете, ну, слушайте, ну, здесь вообще, ну, без вариантов, пластическому хирургу. Вот, кстати, так часто приходят, я думаю, к вам, и когда там по поводу живота резать или не резать, вы за что сразу такой смотрите, ну, так, всех подряд берем резать, или все-таки можно сказать, эту лучше процедуру сделать у косметолога. Вам достаточно поколоть какие-то там укольчики, и все это подтянется, поднимется и будет...
Ну, на сегодняшний день пациенты все-таки максимально информированы. Соцсети, масс-медиа, и они уже могут сами себе поставить диагноз и понимать, что здесь слово диастаз для них это не пустое слово. То есть, когда избытки кожи есть, когда диастаз, понятно, что там косметология не справится. Здесь нужна хирургия. И как раз такие пациенты, которым нужно, приходят к нам. А у тех пациентов, у которых более-менее все хорошо, и тургор, ткани, мышцы, и спортом занимается, диастаз не очень выраженный, не хотелось бы этого рубца, как после абдоминопластики, они работают с косметологом. Ну, косметолог может поработать с качеством кожи, тургор кожи, а с мышцами...
Наверное, с супругостью, да, только получается?
Да, а более глубокие ткани, там уже... Ну, к сожалению, хирургия.
Я вот после родов, после вторых, я думала, что косметология справится, и будет у меня все равно, я поколю какие-то укольчики, ходила. Да, есть какой-то эффект, но вот прям вау-эффекта, к сожалению, я не добилась. Но я думаю, здесь две проблемы. Я не похудела настолько, сколько нужно. И вторая, наверное, то, что все-таки живот, он сильно растянулся, что в любом случае абдоминопластика. Но я загуглила также, хотела себе поставить диагноз. Но когда я увидела шрам, даже я такая согласилась, думаю, ну, будет маленький там в трусиках. Но последнее время сейчас такой прям хейт есть, московский такой у нас хирург знаменитый. И есть телеграм-канал, где прям вот такие рубцы показывают. Я зашла на страницу, посмотрела это все, и там были прям вот рубцы, как с этот микрофон. И я такая подумала, боже, да я вот никогда больше не буду, я не хочу. Вот от чего такие рубцы? Получается, неправильно пациент соблюдал какие-то постоперационные... Как правильно сказать? Послеоперационные...
Ну, на самом деле, качество рубца от многих факторов зависит. Надо понимать, что рубец в любом случае будет. Надо понимать, что зона живота, чем ниже мы по телу спускаемся, тем, на самом деле, склонность к рубцеванию более выражена. На лице всегда хорошие, практически всегда хорошие рубцы. На груди чуть-чуть похуже могут быть, живот еще хуже. Потому что все-таки интенсивность кровоснабжения кожи снижается, чем и ниже. Ну и плюс надо понимать, что когда мы делаем абдоминопластику, мы сшиваем ткани в натяжении. Это уже такой не очень хороший фактор для формирующегося рубца. И, конечно, наблюдение, то есть соблюдение рекомендаций доктора, наблюдение со стороны доктора, иногда подключение работы косметолога во многом помогают. Вот я относительно недавно узнал применение ботокса в коррекции. Я до сих пор не понимаю механизм, как это влияет на качество рубца, но вот косметологи пытаются бороться
инъекциями. А как это связано? Расскажите.
Рубец, когда очень в натяжении, мы колем поверхностно ботулотоксин, расслабляются ткани, и получается, что нет такого сильного натяжения, и поэтому рубец заживает более качественно.
Получается, рубец расслабляется.
Да, ткани расслабляются, и он заживает очень красиво. Безусловно, он будет, но просто он будет тоненькой полосочкой.
Это недавно,
не будет,
да?
Такого...
А он не расширяется при этом, если мы расслабляем?
Нет, не будет такой гипертрофии, но это выполняется только на уже сформировавшийся рубец. То есть на послеоперационный период такое не выполняется.
Ну, месяц-полтора необходимо, чтобы прошло? Или...
Даже больше, наверное, 3-4 месяца. В первое время мы можем помочь с помощью коллагенотерапии, плазмотерапии сформировать очень тонкий, красивый рубец.
Угу. А вот по поводу того, что какой рубец получается, если все равно девушка все соблюдала, не знаю, там лежала, не прыгала, обрабатывала правильно, а рубец большой, вот многие там пишут, вот это просто вот не профессионал в своем деле, или все-таки еще зависит от того, от кожи, и вообще вот как вот выбрать правильного хирурга?
Рубец и хирург на самом деле не взаимосвязаны. Я всегда говорю, что любому хирургу всегда выгодно, чтобы все было хорошо и красиво зажило. И не будет специально доктор делать так, зашивать там через пень-колоду, чтобы все плохо заживало. То есть мы всегда стараемся хорошими техниками, нитками, чтобы все было хорошо. Но иногда так получается, что и нитки не там начинают лезть, и не отторгаются, и реально качество рубца плохое. Пытаемся помочь улучшить. Ну, я считаю так. Я смотрю, говорю, что пациенту, если вот прошел год, и видим, что сформировался плохой рубец, с этим мириться не надо, просто потом прийти и сделать хирургическую коррекцию, немножко подсечь и сшить, и это уже будет уже более идеальное условие для рубца, потому что не будет таких сильных отеков, не будет там натяжения ткани такого. И в таких ситуациях рубец уже более качественно может сформироваться, когда уже в холодном периоде мы это делаем корректировку.
А много таких, которые вот, ну, не нравится мне рубец, нужно убрать, по-другому сделать.
Ну, я в своей практике информирую всех, но иногда обращаются пациенты. Некоторые говорят нормально. Иногда я сам предлагаю, хотя они не видят в этом проблемы, что давайте там подкорректируем.
Это именно с животом или вообще с грудью?
Грудь, живот.
А, грудь, да, живот. Да. Да. 5 лет назад я убирала, мне казалось, что у меня были мешки. И мне что-то кололи, я, если честно, такой человек, вот мне нужно убрать. Меня убирают, и я не спрашиваю, что. Может быть, это, конечно, плохо, а может быть, я даже очень идеальный пациент, который не спрашивает, потому что я доверяю вашей клинике, и 5 лет назад что-то мне сюда вкололи. Мы убирали, получается, борозду. Как она правильно называется?
Носослезную борозду.
И мне кажется, мне ее так убрали, что до сих пор нет. Или что это за магия, что больше я ничего туда не колю. И почему она так быстро ушла? Ой, то есть вообще раз и навсегда ушла.
Это, я думаю, что была выполнена коррекция филлером на основе гиалуроновой кислоты, который ставится достаточно глубоко на кость и формирует более четкую опору и скрывает. Фактически мы маскируем, да, носослезную борозду, но эффект сохраняется достаточно долго. Просто для этой процедуры очень важно грамотно отобрать пациента. Когда имеются грыжи нижнего века, эти пациенты нам не подходят, потому что они и так отекают, и филлер на основе гиалуроновой кислоты, который притянет еще воду.
То есть грыжи это которые вот так, да, вот, а не наоборот. А у меня получается было, что немножко впадина.
Было, да. То есть...
Я так объясняю, потому что я сама в этом не профессионал, но может многим было бы наоборот
интересно,
классно обычным языком это понять.
Конечно. И получается, что грыжи это и так жировая ткань, которая отекает, и мы туда еще филлер поставим, это еще больше притянет воды, мы антиэффекта добьемся.
То есть, а как убрать вот эту грыжу Сперва?
Грыжу это вот хирургически.
А, только хирургически, да? Угу. Мы сейчас тогда дослужим про носослезную борозду и обязательно не забудем. Потому что когда сегодня я уходила из сюда на подкаст, няня мне вслед кричала: «Обязательно мой вопрос спроси!» Я говорю: «Какой? Вот про грыжи, что с ними делать? Вот что с ними делать, с этими грыжами?» Мы обязательно вернемся к ним, а иначе меня домой не пустят.
Как раз вот носослезная борозда, она из-за чего формируется? Из-за того, что вокруг глаза, да, у нас подкожно-жировая клетчатка выражена очень слабо. И в молодости, у нас в молодом возрасте, как правило, нету таких проблем. Сейчас обращаются даже молодые пациенты, которым 20-25 лет, но у них
вот
уже выражено.
Я вспомнила, мне было 27, у меня были такие провалы, и я занималась 5 раз в неделю спортом, я худела, я как раз тогда Соню родила, плюс 30 было килограмм, вот я их сбросила, эти 30 килограмм, и у меня просто это все провалилось. Получается, вместе с жиром ушли и вот эти вот мешочки.
Да-да-да, всё... подкожно-жировая клетчатка очень сильно истончилась, и получается, что у вас мышцы, и сразу кожа образовалась, и поэтому такие провалы.
Вот, я выглядела еще взрослее, чем сейчас.
И многие пациенты думают, что это синяки под глазами. На самом деле это не синяки, они думают, что это вены или сосуды, на самом деле это круговая мышца глаза просвечивается просто через кожу, светопреломляется.
То есть это тоже можно убрать, вот эти синяки под глазами можно прийти и обколоть. А насколько хватает этой процедуры? Получается, я вот один раз ее сделала, и все.
Обычно очень долго, 1.5-2 года хватает, потому что...
А как у меня вот так вот долго держится? Или я поправилась, получается, опять жирок сюда вокруг глаза налепился, и такой, оп, и нормально. Нет, магия какая-то получается.
Я думаю, что нет, просто филлер, он же тоже формирует там фиброз, и просто... очень долго держится, потому что это филлеры плотные, которые направлены на коррекцию на кости, и поэтому маскируется очень красиво.
Максим Александрович, хотела узнать по поводу грыж. Няня сказала, домой не пустят, пока не узнаю. Вот что с ними сделать?
Ну, если так простым языком сказать, грыжи – это жировые пакеты. Если в области нижних век 3 жировых пакета есть, и в области верхних 2. И, собственно, они, вот, выбухание этих жировых пакетов формируют грыжу. И здесь 2 подхода есть к удалению. У молодых пациентов, у которых нет избытков кожи, конечно, через кожу делать операцию не стоит. Есть такой трансконъюнктивальный доступ. То есть разрез там изнутри века выполняется, мы доходим до этих жировых грыж, и там дальше 2 подхода. Либо мы эти грыжи убираем, либо второй вариант, мы их там перераспределяем. Опять же, это
целое лего
необходимо... определять показания, где их убирать, где их перераспределять.
Это вы уже видите во время операции?
Ну, это перед операцией мы план такой строим. Потому что не каждому подойдет убрать, чтобы западение было, и не каждому подойдет перераспределить. Это мы смотрим. Перераспределение – это вот раскладываем так равномерно этот жирок, чтобы более плавный переход был. Либо полностью их убираем. Вот таким вот образом.
А здесь не нужно ничего делать?
Все же сделано.
Нет, мне да. Мне да. А если вот чуть-чуть есть нависание, получается, можно двойную сделать операцию. Поднять человеку глаз и убрать мешок, правильно?
Ну, это периорбитальная зона. Необходимо его, в общем, оценивать. Оцениваем состояние нижних век, состояние верхних век.
Это круговая глаза, нет?
Круговая блефаропластика – это верхняя и нижняя блефаропластика. По поводу верхней блефаропластики, там тоже отдельная своя философия.
Это вот то, что мне делали, правильно?
Прежде чем решаться на пластику верхнего века, необходимо оценить состояние положения брови. Если она высоко бровь находится, то мы понимаем, что есть реально истинный избыток кожи верхнего века, и это пациент... идеальный кандидат для верхней блефаропластики. А если при этом бровь низко находится, и мы на это закроем глаза и сделаем просто блефаропластику, мы можем получить потом в дальнейшем такой, название грустный гном. То есть у пациента не низкая бровь, а мы просто иссекли кожу ему, и бровь еще ниже пошла.
Я уже знаю, и получается нужно сразу с подтяжкой.
В этой ситуации необходимо оценивать и делать такую более расширенную операцию.
Слушайте, я не грустный гном, значит, мне повезло, да? Да-да-да. А если бы, наверное, было настолько все плохо, наверное, бы настояли все-таки и здесь поднять.
Да, и тогда в этой ситуации идеальный вариант сочетания верхней блефаропластики эндоскопической подтяжки висков. Тогда будет действительно результат. Интересно.
Вы больше за натуральность или вот больше
за эстетику? Натуральность и эстетика Ну, это больше про грудь можно говорить здесь. Ну, самое главное, и пациенты ценят, когда выполнена операция, но непонятно, что сделана операция. Это касается ринопластики прежде всего, потому что там много таких стигм, признаков, когда видно, что сделана операция. Если ты провел полноценную такую ринопластику, и поэтому и никто не догадывается, что у пациента была сделана именно операция, это... Ну,
это тут, шикарно. Это да? Вот мне часто пишут, вам тоже Максим делал операцию носа? Я говорю, да никто мне не делал. Нет, вот у вас на фотографии, где вы беременна, еще первым ребенком, вот такой вот нос. А сейчас он у вас такой красивый. Я говорю, так это беременность, она все, не знаю, там растягивает.
Просто
нос – это самое страшное. Вот это стучать надо.
Нет? Сейчас без молотка, ультразвуком делаем.
А, правда? Я, видите, до сих пор думаю, что сейчас по носу стучат. Я думаю, боже, это настолько, наверное, больно и страшно. А вот как насчет того, что нос делают, кстати, вот, Мил, к вам вопрос, укольчиками что-то они делают? Я слышала такое, что даже нос гниет, потом отваливается. И вообще, что это? И насколько это вообще опасно? И чем делают?
Делают также, да, это безоперационная ринопластика называется. Делается коррекция нас филлерами на основе гиалуроновой кислоты. Это такая зона, которая очень обильно кровоснабжена, и здесь фактически нет подкожно-жировой клетчатки, и сосуду некуда спрятаться. Поэтому эта процедура связана с большими достаточно рисками. Рисками, когда филлер попадает в просвет сосуда. Поэтому возникает осложнение. Потом осложнения достаточно серьезные.
Какие?
Вплоть до фатальной потери зрения. Да. В мире зарегистрировано всего 250 случаев, когда пациент терял зрение после.
А у вас в клинике делают такую процедуру?
Делают, но все равно очень четко выбирается, делается отбор пациентов для данной процедуры. Так как некоторым пациентам действительно показана хирургическая коррекция.
Угу. А были носа? Те, которые, ой, вы что мне натворили, я ничего не вижу.
Нет, такого, слава богу, не было. Такие осложнения случаются, но важна очень первая помощь.
Это вот
этом.
Кончик носа или прям вот если нос
спинку,
такой? Или...
Спинку.
А, спинку, да, вот здесь, да?
Да, спинка.
Просто я смотрю на некоторые фотографии, какая-то магия пришла с одним носом, ушла с другим. Получается, если здесь чуть заполнить, если у нее есть горбинка, то нос становится зрительным.
Инстаграм, не надо верить Инстаграму.
Да, Инстаграм тоже мне хотелось бы сказать, что очень многие фотошопят свои фотографии.
То есть, получается, это не особо популярно, это опасно, и лучше сразу направлять к пластическому хирургу. Вот если там что-то наделали, уже такая пришла, нос вот такой, вот там что-то накололи, будете ли вы браться за такую работу?
Беремся, конечно. Часто бывает, пациенты типа забыли сказать, что у них там филлер, и это для нас сюрприз бывает.
Ну, что там? Картошка? Комок? Гель?
Там гель. Частично мы, конечно, можем его убрать, когда делаем операцию, но если он пропитал кожу мышцу мы не режем. Поэтому мы оставляем этот гель как есть, он потихоньку рассасывается.
Вышкребли, что могли там.
Да. Но не так страшен филлер, как различные липолитики, дипроспан, лекарства, которые вводят, чтобы типа растворить ткани, чтобы сделать поуже кончик, тоже безоперационно. Когда мы раскрываем такие...
А что здесь есть, жир на кончике?
Где-то есть, но это не сильно работает. Но сам факт последствий. Вот здесь сложности возникают для нас, для хирургов, потому что, пытаясь растворить какие-то там ткани, растворяют практически частично хрящ. И наша первичная ринопластика становится уже такой с элементами реконструкции, когда приходится уже воссоздавать заново всю структуру.
То есть как будто нос уже так 10 раз
Да, частично отсутствуют хрящи, да? И приходится реконструкцию делать. Поэтому...
И откуда вы берете этот хрящик?
Либо с перегородки, либо с уха, ну и в последнюю очередь с ребра.
Хорошо, она спит. Просыпается, а у нее часть уха нету?
Нет, во-первых, это все предварительно заранее обговаривается с пациентом.
Нет,
что
а если
возможно?
Она вот не сказала, вы начали операцию, она не сказала, вы там увидели,
что... Я с перегородки возьму. Если берется с ушка хрящик, то ухо форму не меняет. Берется глубокая часть хряща, там разрез за ушком. Вот эта часть хряща, глубокая.
Либо вот просто с ребрышка, да?
Ребрышко. Но это все на заранее, конечно, обговаривать, чтобы сюрпризов не было для пациента. Допустим, у пациента хороший нос, локальный, маленький дефект какой-то есть, ямка где-нибудь. Вот туда можно прекрасно ввести филлер, чтобы не делать полноценную операцию. Согласен. Другая ситуация. Выполнена ринопластика. И когда все созрело, Опять же, где-то будут маленькие огрешности, там где-то костная мозоль, где-то какая-то ямка образовалась. И здесь, когда, если вот в моей практике такое случается, я всегда пациентам говорю, у нас два варианта есть. Самый такой простой вариант – ввести в это место филлер.
Угу.
И другой вариант – сделать как бы под наркозом такую микрооперацию, то добавить хрящика. Это уже как бы право выбора пациента. Потому что филлер, если мы ведем, я так понимаю, что пока он там стоит в этом месте, в этой ямке, он все равно рубцовая ткань какая-то формируется, то есть все равно плюс ткань будет, и мы эту ямку таким образом все равно победим.
Угу.
А тут уже пациент выбирает. Либо он хочет на большую операцию с хрящиком, либо пришел к косметологу, сделал и ушел.
Раз мы сейчас заговорили про нити, хочу спросить, насколько это вообще опасно, как они держатся, потому что когда-то я тоже хотела, зачем, не знаю. Ну вот изучала этот вопрос, потом я узнала, что через лет 20, если я захочу какую-то пластику сделать, что с ними так же нереально, как и со смаз-лифтингом. Расскажите про эту процедуру.
Это нитевой лифтинг. Он бывает разных видов. Как правило, нити выполнены из такого интактного материала, который не вызывает никаких аллергических реакций. Это полидиоксанон называется. Есть нити хирургические и нехирургические. Нити хирургические, они, как правило, на иглах. И процедура выполняется в стерильных условиях в операционной, имплантация их. Безусловно, как у каждой процедуры, это имеет свои риски и осложнения, потому что нечетко контролируется глубина. Я думаю, поэтому хирурги встречаются с этими осложнениями.
Я вот видела, вот что какое-то просвечивает, и так вот неровно. И
это
сразу
слишком
когда...
поверхностно. Угу. А Максим Александрович как раз встречается с другим, когда слишком глубоко. Да, имплантируются, и они не рассасываются, а вообще не должна рассасываться. То есть...
И потом что-то там фиброз.
Да, и там формируется фиброз.
И она только делается в лицо. И здесь я еще слышала, что... И в живот, и в ягодицы ее делают. Причем вот в ягодице кто-то делал, я не помню, в каком городе, Махачкала, по-моему.
И в грудь тоже. Ну, вот одна из методик была, когда-то еще только начинал свою деятельность на конференции, приезжал, и там доктора показывали, что они пытались вот таким круговыми движениями проводили, ключицы подшивали, все это дело, типа имитацию коррекции опущенной груди. Ну, все понятно, что это так.
Да. В общем, не работает.
Крайне стоит свеч. Да.
Хорошо. И я вот видела ролик, значит, косметолог делала подтяжку вот этими нитями ягодицы.
Я думаю, это недолговременный эффект, и действительно пациент будет не удовлетворен результатом, потому что ягодицы, будем понимать, что эта ткань достаточно тяжелая.
У вас делают в клинике?
Нет, ягодицы нет. Есть другие методы работы с телом и методики, которые достаточно популярны и эффективны.
Но нити в лицо вы делаете?
Нити в лицо, да. Тут вопрос в том, насколько выверены риски и четко подобран пациент, то есть под тип старения. Бывают пациенты, у которых очень тяжелые ткани, и эти нити просто не выдержат. Пациент не получит того результата, не будет удовлетворен, потому что через несколько месяцев ткани опять опустятся.
То есть это все временный результат, да? Потому что смотришь прям до, а потом после, и думаешь, вау, тогда зачем вообще идти себе под нож? А оказывается, это все временно, что
да,
в любом
очень...
случае либо опять через два месяца это вставлять, либо уже один раз и все.
Ну, если простым языком говорить, что ткани-то опускаются не просто кожа, у нас глубокие ткани опускаются, а нити могут, по сути дела, кожу только поднять.
Да.
Необходимо поднимать те ткани, которые опустились глубокие. Ну, это смаз, подтяжка хирургическая.
Зачем они нужны?
Ну, где-то...
А где-то это работает, действительно, это пациенты, да. Это не возрастные пациенты, потому что как раз очень возрастные пациенты, это 50 или 60 лет, то ответ ткани будет минимальным. То есть имплантация нити, мы хотим, чтобы выработался коллаген, фиброз сформировался. У таких пациентов не будет адекватного ответа, и они не будут удовлетворены этим результатом. Поэтому я думаю, что здесь стоит выбрать лучше пластическую хирургию, действительно уже сделать операцию и расслабиться.
Потому что были проблемы.
Вот раньше в моде была, например, такая круглая, стоячая, как получается, не каплевидная, да, а потом сейчас более естественная. И, в принципе, вот она, наверное, когда-то я тоже пришла, потому что у меня был круглый имплант, а после я откормила, и мне не понравилась форма, и мы поставили более естественный. Это была, кстати, вторичная, очень прекрасная операция, такая прямо реклама.
Нет, Наташа, супер, мы офигенный... поставили круглые импланты.
А, да. Это круглые? Да, ты что? Да. А такие, мне, такие естественные?
Не, просто можно поставить круглые. Тут, на самом деле, это миф, что круглые – это всё там... порно-грудь, ага. Анатомически натурально. Нет, все решает исходник. Иногда можно поставить и круглый имплант, чтобы будет смотреться достаточно натурально.
Ну, это вообще самое, я вот кому не показываю, это прям такая вот супер реклама. Самые красивые рубцы, которые может быть, потому что их вообще не видно. Но мне здесь Катя, моя подруга, сказала, да потому что у тебя кожа такая тоже, помимо того, что классно сшили, да, да. Еще и кожа типа.
Ну, естественно, я всех же стараемся одинаково сшить.
Кому-то вот так вот, кому-то так, да?
Опаздывал, торопился, нет, такого нет.
Причем я этой грудью, очень часто меня спрашивают подписчицы, ты кормишь? Я говорю, да, кормлю. Вот уже 10 месяцев и вообще никак не сказалось, а молока сколько? Я говорю, да я еще 5 могу выкормить. Я даже не знаю, куда его деть вот настолько. Здесь от чего зависит? Будешь ли ты кормить после пластики груди или не будешь? Вот все-таки от рук или от моей молочной железы?
Ну, рассмотрим варианты протезирования груди, то есть установки имплантов. Угу. Какой бы доступ ни был, там несколько доступов есть, мы не будем погружаться. Это не влияет на возможность лактации. Кто бы что ни говорил, там, какие бы там старые школы ни считали, не влияет на способность к лактации. Но будет молоко или нет, угу. Это будет зависеть только от железы пациентки, от ее способности к лактации. Угу. То есть то, что мы сделали операцию, там какие-то разрезы делали,
но
нет, это не влияет.
До вашей операции у меня было мало молока. Я же первого и второго ребенка тоже кормила. И мне казалось, что было мало. Вот. Произошла, конечно, какая-то магия. Может быть, это все-таки возраст, и может быть, это потому что мальчик, и как-то, знаете, это все сработало. Гормоны и все по-другому, но здесь все достаточно прилично, классно и хорошо. Но теперь у меня новая проблема. А мне вот будет 40 лет, и я думаю, а зачем мне нужна грудь в старости? И я бы хотела просто. Ну, как бы убрать имплант, но чтобы все это красиво, подтянуто. Возможно ли сделать вот с этой большой груди более маленькую, второй размерчик, чтобы я уже в старость входила в красиво, без вот этого вот большого бюста. Плюс я так хочу носить свитер.
Ну,
потому
смотри,
что всё оно смотрится так
за эти годы,
крупно.
Пока ты ходила с этой грудью, рожала, кормила, я кое-что там немножко придумал методику, которая, в принципе, позволяет вот именно для таких операций удалить импланты и собрать. То есть получается собрать хорошую, стабильную, аккуратную. Главное, что стабильную, потому что именно делая подтяжку без имплантов, мы хотим, чтобы было стабильно.
Вот, мне очень интересно. То есть можно вторую грудь, второй размерчик сделать, бодренький, стоячий грудь.
Ну, по размеру,
да?
Там посмотрим, сколько останется своих тканей. Может быть, там и побольше будет.
А то еще сейчас многие после 50 вообще убирают молочную железу, особенно тех, у кого там был в роду рак. Да. И вообще, получается, если они убирают молочную железу, то вот им точно нужен имплант, потому что нам не на чем держаться, или просто сшивается из жира и оставшейся там кожи. Как это происходит?
Ну,
операция?
Такие операции, да, в нашей практике тоже встречаются. Пациенты обращаются, у кого по материнской линии онкология была, у кого... выраженные мастопатии, то есть пациенты, которые с постоянным болевым синдромом перед месячными, и они хотят избавиться от железы полностью, как там, Анджелина Джоли операция была. И в этой ситуации, да, мы убираем всю железу, ставим импланты, но понятно, что здесь она менее эстетична, грудь будет, потому что мы лишили грудь покрова ткани, все-таки это плюс ткань была, то есть уже более прощупываться где-то имплант со всех сторон будет. Форму получаем, да, под установкой импланта, но на ощупь она получается чуть менее привлекательна.
А то есть вообще без импланта будет странно?
Ну, если мы все убрали, да, там ничего не останется.
Так, все, поняла. План на старость есть. Хорошо. Я еще причем-то, когда стала задумываться 3 назад, так и думаю, так одного откормлю, а вдруг у меня будет 4 детей. Так, второго откормлю, а потом уберу. Потому что, думаю, тут спина начнет болеть в старости. Это здесь очень же... Сколько каждая весит грудь? Я не знаю, там... В общем, выходит килограмма 2, 4.
370 или 470 грамм импланта были, я не помню чисто.
А, да? Да. Ну, а все остальное уже свое.
Да.
Там уже... Кстати, по поводу гиалуронки, говорят, что не только в губы, но еще и в соски это делают. Правда ли?
Можно, да, заполнять действительно какие-то либо дефекты, либо восполнение объема мягких тканей, филлер на основе гиалуроновой кислоты. Но это такой широкой практики, наверное.
Это вот кому показана такая процедура? И кто ее делает? Косметолог или пластический хирург?
Мы очень часто, допустим, когда это после хирургической коррекции, то очень часто хирурги корректируют это филлерами. То есть с таким запросом пациенты редко к нам обращаются. Они, как правило, после операции наблюдают. Наблюдаются у пластических хирургов, и хирурги уже корректируют что-то.
Максим Александрович, получается, что дополняет?
Ну, если разобраться в плане коррекции сосков, есть несколько вариантов. Если,
что, они хотят путь больше или что?
Бывают втянутые соски. Мы хотим их вытащить. Но это такая манипуляция, вытащить сосок. Она сопряжена с тем, что пересекаются протоки.
Потом кормить, наверное,
да, нет, риск, да? Есть того, что, большой риск того, что пациентка не сможет кормить.
Mm.
Хотя в моей практике после такой манипуляции пациентка кормила. Я не знаю, как, и не могу это объяснить. Mm-hmm. Ну, сам факт. Другой вариант. Сосок есть, но он не выражен. И хотелось бы вот этот такой эффект пуговки. Вот такая манипуляция есть. Это чисто хирургическая коррекция.
И вы тоже колете?
Нет, нет, я с помощью именно инструментов, ниточки там подложить, зашить, подтянуть.
А-а-а.
И третий вариант, когда большие соски, мы их можем уменьшать. Вот то, что в нашей практике.
Серьезно?
Уменьшать, да, там определенные фигурные разрезы делаются, там отсекаем, пришиваем.
А, я думала, с помощью еще рядом косметолог стоит, и вы все вместе здесь вышьете, а он здесь уменьшает.
Это все делаем мамопластику, одновременно выполняем такую процедуру, либо потом отдельно под местной анестезией это можно сделать.
А вообще существуют какие-нибудь процедуры для груди именно у косметолога? Вот получается так, что пластический хирург все берет на себя. Подтяжку, подтяжку, что-то делает сосками, улучшает их, уменьшает. А косметолог что может сделать?
Как правило, прямо именно с молочной железой нет. Косметологи здесь редко выполняют какие-то манипуляции, потому что в любом случае, если пациент желание подтянуть, это не наша, да, зона действия. Кожа декольте, да, шея декольте. Почему-то все хотят красивое лицо, но про шею декольте всегда забывают.
Вот,
а
я забываю, очень забываю. А что можно сделать? Вот, и смотря на мою шею декольте, мне кажется, что у меня здесь есть три кольца больших Венеры. Правильно же они называются, да?
Ну да.
И вот здесь уже заломы пошли. Что с ними можно сделать?
Для шеи очень превосходная процедура – это коррекция полимолочной кислотой. Это тоже коллаген-стимулятор, который стимулирует синтез коллагена и вводится векторами. То есть с помощью такой канюли. Канюли – это такая тупая игла. Все пациенты обычно...
Звучит же страшно. Лучше это пациентам не говорить. Тупая игла с помощью канюли. Я уже представила. Я тот раз загуглила подтяжку лба. В общем, было очень страшно, и я отказалась. А с помощью канюли теперь я буду бояться исправлять свои кольца Венеры. Так.
И мы осуществляем такой векторный лифтинг, кожа наполняется, начинается очень активно синтезироваться коллаген и сокращается кожный лоскут. То есть здесь мы работаем с вами на качество кожи.
Это все за один раз можно убрать или нет? Или какой-то курс нужно пройти?
Мы делаем процедуру, и через 3 месяца самый большой результат мы считываем. То есть 3 месяца – это такой период, когда максимально синтезируется коллаген, и кожный лоскут сокращается. В косметологии мы не можем взять и отрезать лишние ткани, мы можем их как-то сократить с помощью ваших ресурсов. Есть другой способ – это коррекция филлером, именно заломов. Да? Это мы маскируем залом, мы подкладываем под дно морщины филлеры, и морщины сглаживаются.
А что из этого более эффективно? С канюлей или вот все-таки с филлерами?
Здесь мы комбинируем методики. То есть с помощью канюли мы сокращаем качество, сокращаем кожный лоскут и улучшаем качество кожи. То есть тургор, эластичность, кожа будет более эластичная.
Когда мы... Сколько нужно все зарабатывать, ты, господи! Одно, второе, третье, десятое.
Когда мы заполняем филлером залом, то это больше эффект такой маскировки. Мы понимаем, что это временный эффект, и через 9-12 месяцев филлер рассасывается и снова появляется залом.
И вот так вот до конца дней своих мы будем ходить к косметологу. Максим Александрович, здесь вопрос от подписчиков. Через сколько после беременности и после кормления можно идти на пластику груди?
Вот здесь такой будет ответ. Если пациентка, будущая пациентка, определенное время кормила, то мы ждем 6 месяцев после окончания лактации.
А почему именно 6?
Ну, такая цифра, я не знаю, откуда она взялась, но мне кажется, это то время, которое необходимо как минимум для стабилизации гормонального фона, стабилизации веса по возможности, и чтобы железа успокоилась молочная. А это проверяется УЗИ. Делается ультразвуковое исследование. Если там протоки молочные, они более-менее спались уже, то есть уменьшились, железа готова к операции. Если пациентка, например, не кормила, соответственно, можно подумать, что через 6 месяцев после родов можно делать операцию. Нет, здесь так не работает. Здесь уже работает другой принцип. 9-12 месяцев после родов должно пройти точно. Чтобы, опять же...
Неважно, да, то есть, получается, кормила она, не кормила?
Да, если она, например, не... Да, но чтобы от 9 месяцев и дальше. Это, опять же, тоже необходимо время для этих всех...
Это все только из-за
гормонов. Стабилизации организма, да. Ну, если пациентка, например, откормила, но при этом у нее вес нестабилен, то мы дожидаемся того времени, когда пациентка стабилизирует на том уровне свой вес, который для неё комфортный.
Нужно еще сбросить.
Ну, я не говорю, я говорю, что вы должны достичь того веса, который вы будете держать, который для вас комфортный. Кому-то.
Она скажет: да, мимо, так уже комфортно. Если мне скажет, хочу сиськи.
Если она скажет, что уже ей комфортно, окей, мы будем считать, что она готова.
А вот вы мне сейчас рассказываете по поводу, через сколько можно, через 9 месяцев после родов.
Если не кормила.
Да. А здесь я недавно увидела у блогера, причем у нее 3 или 4 миллиона подписчиков, как она демонстративно рассказывает с малышом на руках, еще кормит, как в Турции какой-то офигенный пластический хирург ей делает, значит, подтяжку вот лица, вот верхнюю треть поднимает, глазки. Как это вообще возможно?
Но при этом она кормит.
Да, при этом она кормит, и малыш у нее на руках. Я такая думаю, что? Это для, вообще для чего? И как они соглашаются на такое, вообще на такие манипуляции?
Ну, по сути дела, эту операцию можно сделать при лактации. Но стоит ли? Куда торопиться? Спокойно завершите, чтобы, в принципе, женский организм, пока он кормит, все равно это стресс для организма, эти вот скачки гормонов. Необходимо, чтобы максимально было спокойное состояние организма. Хотя бы пусть завершит лактацию.
Ну, то есть ничего страшного, она может стыдиться 3 дня, получается, опять вернуть. И, ну, как бы, либо есть все-таки противопоказания, но и, в принципе, можно, ничего страшного.
Ну, я сейчас вспомнил, у меня один случай был, пациентка, ну, опять же, мне не сообщила, она пришла на ринопластику. Ну, я прооперировал ее. На следующий день она говорит: можно мне пораньше уйти домой, выписаться, потому что мне ребенка нужно покормить. И тут я узнал, что она еще до сих пор ребенка кормит. Ну, у нее, конечно, более выраженный отечный период был. Связано это с этим или нет, я не знаю, но все-таки, когда женский организм, нестабильный гормональный фон, это все.
А анкету она заполняла, не указала?
Ну, нет такого у нас.
А,
нет, сейчас... разговор идет там про аллергии, про хронические болезни, что она сказала, что там родила там 2 года назад, но что сейчас кормит, такое не указала.
Ну просто она кормит уже третий год, да? И для нее это нормально.
Просто я понимаю, что на антибиотики будет после ринопластики пить и ребенка кормить. Ну,
каждому, короче, свое, да?
Торопиться не надо, это пластическая хирургия, это плановая хирургия, нужно к ней идти подготовленным.
Тем более это же лицо. А если что-то пойдет не так? Ладно, если бы это была подмышка, ее не видно, а здесь лицо.
Ну
знаю, это просто было, наверное, по бартеру, и это все горело, вот нужно было сейчас, прямо сейчас, а дальше-то потом уже все будет неинтересно. Ну, да. В общем, понятно. Я просто так удивилась, думаю, вот кто-то делает и не боится. Я думаю, насколько это вообще законно. Но я думаю, в Турции все законно.
Турецкая медицина, на самом деле, очень хорошо шагнула, особенно касаемо ринопластики. трансплантации волос, они очень такие прям очень сильно продвинулись. Ну,
волос-то точно, потому что мы вот были в Турции, там столько мужчин, и все. Я спрашиваю, ну что это за красные головы? Я думаю, может, какая-то секта или что это такое? А оказывается, все, чуть ли не вся планета прилетает в Стамбул на эту... Почему у нас здесь нету?
У нас тоже занимается, есть коллеги, пересадка волос. Их немного... по пальцам посчитать.
И у них, наверное, тоже запись так же, как у вас, на два года вперед.
Ну, естественно, что их мало, этих врачей. Ну, они занимаются активно. Просто, может быть, не так это все разрекламировано, потому что все знают волосы, значит, Турцию.
Нужно развивать им и у нас. Все будет. Но это сколько нужно вообще терпения иметь, чтобы вот сколько там тысячу волос?
Да. Там эти операции по 4, 5, 6, 7 часов проходят.
А у вас же тоже по 4 часа.
Ну, в том положении, там мы ходим, двигаемся.
Похрустили, чай попили, отошли. Здесь просто сидишь, как бисер какой-то собираешь. Просто ты же еще зрение хорошее иметь.
Они в бинокулярах, специальных увеличительных лупах это смотрят. Конечно, нагрузка на глаза. Ну, благодарна операция.
А самая долгая операция сколько у вас длилась?
8 часов, ну это сдвоенные какие-нибудь операции. Там была пациентка, у которой была грудь, нос, эндоскопия лица, то есть примерно это все 8 часов заняло. Есть разные коллеги, бывают вот носы сложные, например. Один нос может длиться 8 часов.
Это Турция, долететь до Таиланда 8 часов. Ты видишь, господи, когда закончится? И столько часов вы вокруг стола проводите.
Ну,
вы на обед
усталости.
Отходите?
Нет, ты не чувствуешь усталости, ничего. Ты же концентрируешься на операции, выполняешь, и потом уже можно отдохнуть.
Я такой, опа, 8 часов прошло. Правда?
Ну нет, ты не смотришь на часы, ты потом закончил операцию, потом уже смотришь, сколько времени это все длилось.
Ну то есть вот если такая большая операция, то она одна как бы вот за день, больше вы ничего не берете.
Вот по-разному бывает.
Серьезно? Да. Грудь самая простая?
Ну нет простых операций, на самом деле все операции сложные. Если относиться как к самой простой, то, соответственно, можно получить проблемы. Просто есть операции более короткие, и, например, просто увеличение.
А есть, мне кажется, такие хирурги, уже поработал такой, ты звездный, попку сделал там Филиппу Киркорову, и ты такой, и уже относишься к этому как-то так, типа...
Ну, здесь я не могу комментировать, я не знаю.
Есть такие, хорошо, ладно. Пластические хирурги, которые через какое-то время, у них появляется звездная болезнь, и они такие уже относятся к операции, ну, как будто это каждая легкая операция. И вот не настолько... я помню, я даже забыла фамилию, лет 5 назад все у него делали грудь, а потом что-то с ним случилось. Реально он поймал звездную болезнь и куда-то исчез. Не помните такого?
Ну, это понятно, что, например,
в
когда...
В Питере, по-моему, он... Или прям просто вообще все хотели к нему записаться. Он себя так круто прокачал в Инстаграм. Просто. А потом также появилась какая-то группа, собрались там девушки. И иногда даже кажется, лучше спокойненько вести страничку, не выпендриваться, не показывать вот эти свою роскошь там, и все остальное, чтобы к тебе потом не докопались. Потому что вот реально я смотрю, все, кто вот кичится своей там профессией, это не только в хирургии, везде... получают потом, я не знаю, где они получают? Как правильно сказать? Хочется сказать, по горбу? Или, ну, в общем, что-то происходит с ними. Может, все-таки вот стоит пластическому хирургу выполнять свое дело и вообще не лезть ни в соцсети, ни в шоу-бизнес и во все остальное?
Ну, это личное дело каждого. Угу. Надо все равно понимать, что это хирургия, и здесь бывает и все хорошо, и все плохо. И на самом деле, это надо понимать хирургу, и надо понимать пациентам. И здесь, если случилось какие-то проблемы, осложнения. Хирург, поэтому его мастерство часто заключается не в том, что красиво сделать операцию, а как он будет бороться потом с проблемами. Потому что если ты в итоге потом решил проблему, пациент все равно будет доволен, уйдет от тебя, даже если у него там пришлось ему где-то какую-то коррекцию сделать, какую-то вторичную операцию. Это нормальная практика, здесь надо про это говорить.
Вот, конечно, я просто знаю, что многие такие говорят, ну я же все сделал, уже так красиво, до свидания.
Просто если,
вот
хирург
как ваш
нет, если хирург скажет, что у меня не бывает проблем, не бывает осложнений, не бывает у тех, кто не оперирует. Это естественно. Это касается косметологии, это вообще любого раздела медицины. А если касается нашей работы, ну, если пришел пациент, объективно он недоволен. Если я вижу, что есть проблема, действительно тоже, я же не слепой, я даже не буду ждать претензий от пациента, я сам увижу, что проблема, и предложу ее скорректировать. Это нормальный подход. Надо быть честным перед собой, прежде всего, и, соответственно, перед пациентом.
А если вот вы видите и понимаете, грудь еще не созрела, и ей нужно еще какое-то, ну, там, время походить. А пациентка такая говорит: боже, что с моими сосками? Они не, ну, нужно что-то сделать и переделать. А вы говорите: нет, все хорошо. Через там полгода там, или там, через год, сколько созревает
год.
Грудь?
Ну,
год.
Там говорится год.
Будет офигенный классный результат. И вот начинаете ее успокаивать. Она думает, что все уже провал, с этим уже ничего не сделать. Вот как вести в таких ситуациях?
Ну, только разговором. Ну, благо, у нас пациенты адекватные, поэтому умеют слушать. Ну и, соответственно, перед операцией ты примерно рассказываешь, какие возможны риски. Если будет так, то мы сделаем так. Если пациент видит, что возникает какой-то там, ну, асимметрия, или что, и она видит, что я все варианты расписываю, то есть там у меня есть в голове все планы решения, она будет спокойна, она понимает, что все под контролем, как будто ни было.
А сколько раз с пациентов вы встречаетесь до момента операции?
До операции? Ну, если жители города, в котором я работаю, например, Санкт-Петербург, они приходят на очную консультацию, потом уже перед операцией мы еще раз уже обсуждаем. Ну и послеоперационное лечение. Если пациент иногородний, то по средствам мессенджеров общаемся.
Ой, потом по видео все тоже понятно.
По фото.
По фото.
Примерно говоришь, понятно, там не будешь говорить объем планта конкретно вам. Говоришь там примерно имплант с подтяжкой. И когда приезжать на операцию, там мы опять уже конкретно разговор ведем, там, в том числе в палате даже перед операцией, все это обсуждаем. Главное рассказывать, как есть, а не там все будет классно, все супер. Надо рассказать, что, конечно,
надо
просто понимать, что в интересах и хирурга, и пациента, чтобы было все хорошо. Но бывают ситуации, с которыми приходится бороться.
А вот многие боятся наркоза. Например, вот я блефаропластику делала без наркоза, когда я многим говорю, они такие: что? Я говорю: ну да, наживую взяли и отрезали. И мне многие не верят. Говорят: да не бывает, чтобы блефора делали без типа наркоза. Я говорю: ну вот просто местная анестезия, обкололи, я закрыла глаза, мне все быстренько отрезали, длилось это 20 минут, все, и я ушла. У всех такой ступор. Вот, типа, какие операции можно делать без наркоза? И получается, сам хирург выбирает, делать ему блефоро с наркозом или без наркоза?
На самом деле блефаропластику верхнюю можно под местной анестезией, и уши можно, отопластику.
А, и даже уши?
Да, я принципиально не делаю ничего под местной анестезией, я все делаю только под наркозом. Но я всегда объясняю, например, взять верхнюю блефаропластику, вроде небольшая операция, но мое мнение такое, что для пациента находиться в операционной все равно стресс. Он будет волноваться, давление будет подниматься, он может более кровоточивым быть, соответственно, синяки сильнее будут. А так под наркозом уснул, ты все сделал, он проснулся, и меньше синяков, и у пациента остались приятные воспоминания об операции.
Вот почему мне бы... Я просто такая... Пошла сразу же в магазин за продуктами, наклонялась. Нормально, что-то, без наркоза же, значит, не такая страшная операция. Что потом произошло со мной? Сама эта операция вообще супер, ни швов, ничего, мне все очень нравится. Но именно реабилитация была очень долгой за счет. Я такая думаю, наверное, все-таки не нужно было мне в магазин идти, нагибаться. У меня были сильно выраженные синяки, просто очень большие. Я теперь понимаю, почему.
Ну, это может быть с этим связано, может, не с этим.
Но я просто сама просила, говорю: я боюсь наркоза, давайте без наркоза. Я знаю, что вы делаете и с наркозом, и без наркоза. И, в общем, теперь я поняла, в чем ошибка.
Ну, если разобраться так вот глобально, все эти анафилактические шоки, которые все знают, аллергические реакции, они бывают больше под местной анестезией могут быть.
Серьезно.
Если это человек в наркозе находится, с ним легче будет потом разобраться и все это дело устранить. Поэтому,
А почему тогда все боятся? Неужели кто-то реально не просыпается? Вот недавно был скандал тоже в Санкт-Петербурге, где-то на Васильевском острове, какая-то маленькая клиника. Не проснулась женщина.
Ну, там в любом случае предстоит разбираться. Я всей сути не знаю, но надо просто понимать, что бывает, наверное, объем операций. Надо просто планировать, насколько большие можно объем операции делать, насколько маленькие.
Это все тоже зависит.
Надо, если мы пластические хирурги, мы должны еще немножко в общей медицине разбираться, не просто там резать, отрезать, пришить, но немножко понимать, какие противопоказания, общее состояние здоровья, какие операции можно сочетать, какие нельзя. Поэтому, потому что где-то это прокатит, где-то не прокатит. А это все-таки человек...
Почему тогда, если так редко получается, что что-то происходит под наркозом, почему многие, прям вот я вижу по вопросам, многие прям боятся именно сам наркоз? Откуда такой страх?
Знаете, человеку свойственно бояться состояния, когда ты теряешь контроль над чем-то. То есть человек передает свою жизнь другим и теряет контроль над собой и над своим телом. Это нормально бояться. Любой человек будет бояться. И я, когда мне там операции выполняли, тоже не показывал, но я тоже переживал. Но если...
Вы делали какую-то пластику?
Нет, я пластику себе не делал, там по другим ситуациям. Но, и, по крайней мере, я работаю в клинике, я вижу работу наших, например, анестезиологов, я в них всецело уверен. И... Поэтому я спокойно доверял им, потому что я уровень их вижу, насколько они грамотные.
Ну вот, и я теперь успокоилась. А то я, правда, реально очень боялась. Но зато вот состояние было последний раз под наркозом, когда проверяли желудок. Как это?
ФГДС.
ФГДС, да. Я даже не знала, что, кажется, можно под наркозом это сделать.
Да.
Но я так боюсь этого. Я думаю, да лучше уже наркоз, чем вот это вот... палку во рту, это какой-то ужас. Но когда я проснулась, было такое состояние, как будто бы я проспала часов, наверное, я не знаю, там 20-30. Просто я такая была выспавшаяся, прошло, смотрю, на часы 20
минут. Это лекарство такое, пропофол называется, он его используют где-то в ограниченных количествах, когда у проблемы человека со сном. Вот Майкл Джексон, царство ему небесное, тоже употреблял этот препарат, но там где-то, видимо, переборщили, не доглядели, и вот последствия.
А, там, да?
Да.
Вот. А я думаю, так хорошо было. Думаю, вот так бы спать и просыпаться. Подскочила такая, думаю, вот выспалась и процедуру сделала. Обалдеть! И вот такие какие-то хорошие воспоминания.
Наркоза бояться не надо.
Все, теперь не буду бояться. Еще бы так бы проблему решить по поводу самолета. Я боюсь летать. Тоже бы кто-то так мне сказал бы. Это 3-4 волшебных слова. Но это уже точно не к вам. На самом деле мы так плавно убежали от лактации прямо...
Куда-то.
Куда-то, к наркозу. Ну да. И почему так классно спать после наркоза. В общем, все-таки вернемся и спросим Милу по поводу того, можно ли делать в период лактации какие-то процедуры. И, ну, понятно, что в беременность, наверное, точно ничего нельзя. В общем, какие процедуры можно делать в этот период?
А беременность и лактация является... противопоказанием абсолютным для проведения косметологических процедур инъекционных. Возможно, только эстетическая косметология, это уходовые процедуры и некоторые пилинги разрешены. Агрессивные пилинги и агрессивная космецевтика профессиональная, она тоже запрещена в период лактации и беременности. Потому что сейчас... начали появляться зарубежные фирмы, да, и очень много профессиональной космецевтики, которую пациенты используют дома, но действительно ее ограничено ее использование, так как мы, когда пациентка кормит грудью или пациентка беременна, в профессиональной космецевтике очень много активных компонентов, которые могут навредить иногда.
Угу. А я вот знаю, что многие косметологи в период лактации у себя там где-то делают какие-то процедуры. Вот получается, это безвредно, но это не рекомендовано, правильно? Или, опять же, это какие-то подпольные косметологи это делают?
Есть тот, почему вообще запрещено. Потому что, первое, это в любом случае любая инъекционная процедура, это болевые ощущения. На этом фоне у пациентки может закончиться лактация, да, так как это все равно стресс. Но косметологи, может быть, более адаптированы к стрессу в виде инъекции. Но еще... И в любом случае такие препараты, как ботулинотерапия, филлеры, все равно частички всасываются в общий кровоток. И с общим кровотоком и с грудным молоком это попадет малышу. Поэтому в период лактации действительно инъекционные процедуры это полностью противопоказано. Нельзя.
Итак, вопрос от подписчиков по поводу липосакции живота. Можно ли ее сделать у косметолога, например, какими-то инъекциями или аппаратной косметологии? Либо лучше сразу же идти к вам и делать липосакцию?
В области живота, да, есть эффективные косметологические процедуры. Это к ним относятся игольчатый РФ-лифтинг, смаз-лифтинг здесь используется. И когда после беременности, допустим, когда избыток кожного лоскута, но там нету жировой прослойки, то мы используем полимолочную кислоту, стимулируем коллагеновые волокна и потом используем аппаратные процедуры. И кожный лоскут очень хорошо сокращается.
Ну, это, наверное, если прям совсем чуть-чуть есть какой-то там жирок или немножко небольшая дряблость на животе.
Да, это небольшой избыток. Если большой избыток кожного лоскута, то, конечно, мы с терапевтическими методиками не справимся.
Угу. То сразу же мы идем, получается, к Максиму Александровичу и делаем липосакцию. Сейчас, кстати, очень модно делать живот вот с кубиками и липосакцию. Делаете?
Я, честно, в своей практике не очень люблю эту операцию. Но если говорить в общем, липосакция – это не способ похудения. Сразу, чтобы пациенты понимали. Это как раз когда пациентка стабилизировала свой вес, и вот хочется контурную коррекцию провести, где-то жировые ловушки есть, то есть участки, где жир не уходит сам по себе. Здесь хорошо липосакция помогает. По поводу этих липоскульптурирований, когда прорисовки жира идут, ну…
А, это всего лишь прорисовки
да.
жира?
Да, это конюля определенным образом более поверхностно...
Конюля, ваша любимая.
Да, конюля более поверхностно ходит по коже, и такие как бы внутренние рубцы формируются, и имитация кубиков
то
пресса.
То есть зрительно ты думаешь, что это мышцы, а если потрогать, то ты такой будешь мягенький, как из шелл, вот человечек, который такой надутый, да, получается.
Да, Мишлен, да, шелл там все. Ну и надо еще понимать, что пациенты часто в общей массе, они потом получают стимул улучшать образ жизни, заниматься спортом, то есть доводить себя до конца, до победного, до идеала. А есть пациенты, которые забивают, нарушают режим, и, соответственно, работа, которую доктор провел, там 7-8 часов на дне работал, она может сойти на нет.
И то есть через...
Да, да, эффект
через
может потеряться.
Через полгода? Ну, или если, ты опять так же продолжаешь есть, ничего не делаешь, опять лежишь на диване, такой, я не буду ходить в зал, то это все возвращается.
Жирок нарастает,
и объемы
могут немножко возвращаться, поэтому здесь очень необходимо, чтобы пациент себя дисциплинировал после такой операции, чтобы поддержать, сохранить и улучшить эффект.
Угу. То есть кардинально все поменять. Вот ты сделал липосакцию, значит, ты должен придерживаться, там, правильно питаться, заниматься спортом, а не так, что там отсосал, и потом через 2 года это опять все наросло, потому что ты ничего не делал, и всю ответственность как бы с себя на вас сложил, как бы вот жир.
Ну, возникла необходимость повторной липосакцию, либо там абдоминопластику, там разные показания.
А ловушки какие они, где бывают? Вот я знаю, что многие там вот колени любят там, ну, убирать какие-то из жировые
ловушки. Наружная
часть
бедра, поясница.
Это вот ушки?
Да, ушки, поясница, фланки называются по-другому. Поясница, вот и там в основном жировые ловушки. Бывает такой, как спасательный круг
в
нижних отделах живота тоже. Там необходимо смотреть.
Я столько занимаюсь, и никак. Вот, наверное, мне это... не противопоказание, наоборот, как правильно сказать, что я пациент, которому можно это сделать. Сколько бы я ни занималась...
Есть показания, да, для такой операции?
Да, да, да. То есть у меня есть показания, сколько бы я ни занималась, все равно вот это нижнее у меня получается... Ловушка очень большая.
Надо смотреть там весь живот, исследовать, посмотреть диастаз.
Ага, то есть если мы вот сделаем липосакцию, а куда денется кожа? То есть и получается еще и нужно и кожу.
А это надо оценивать качество кожи. Если видим, что есть какие-то растяжки на коже, то мы понимаем, что у нее резервы сокращения очень маленькие, и ты сделаешь липосакцию, кожа может плохо сократиться. И здесь тогда разные варианты иссечения кожи. Там полная абдоминопластика, мини-абдоминопластика, разные варианты
есть. А мини как проходит? Ну, полная – это большой шрам.
Полная абдоминопластика – это когда отслаивается вот прям до верха весь лоскут. А мини-абдоминопластика в нижних отделах до пупка, отслойка ткани и иссякается избыток. А легче реабилитация, ну, быстрее пациенты в строй приходят. Но тоже рубец не маленький, длинный получается.
А я вот когда-то хотела, но сейчас я думаю, да буду заниматься спортом, зачем мне все это надо? Ну, по поводу живота, не хочу никакого шрама, и думаю, Вот сейчас штаны такие придумали, классные. Все утянул, вот ты липосакцию, можно сказать, за 2000 рублей сделала.
Каждый выбирает для себя свой путь, это нормально.
Ну да, а вот раньше я такая думала, нет, как же в купальнике-то? Думаю, ну, придется закрытый купальник носить. И думаю, ладно, уж не судьба мне. Ну, что-то не, вот, не хочу я. А вот какой-то период хотела, думаю, может, это возраст.
Мудреемся.
Да, да, да. С каким возрастом, в каком возрасте вот любят делать там вот после 25 к девушке приходят? Вот хочу липосакцию всего тела. Или наоборот, там, ох, после 40 такая, возьмусь за себя и все, сделаю липосакцию, там, волосы, зубы. И есть ли какой-то определенный возраст, который к вам вот чаще всего приходит?
Нет, нет, возраста нет. Есть показания. То есть вот эти жировые ловушки, они могут быть образны и в 19 лет, в 45 и по-разному. Тут если есть показания...
Наверное, пациенток таких мало, которые в 19 лет приходят. Или в 18.
Ну, конечно, таких девушек необходимо отправлять, нормализовать свой образ жизни, там, посетить эндокринолога, пообщаться. Может быть, здесь и проблема будет решена. Ну, а пациентки, которые чуть постарше, которые там беременности, роды были, они уже немножко свой организм изучили, знают и, наверное, понимают, что они все сделали, но чего-то где-то не хватает, сил и резервов.
Ну, правда, я делала уже все, такая думаю, ну, неужели нужно? Ну, может быть, я опять передумаю. Кто знает.
Ваши двери открыты.
Максим Александрович, вот здесь такой вопрос от подписчицы. У девушки было кесарево, и она хочет сделать липосакцию живота. А насколько это помешает вот, такому вмешательству, такой процедуре?
Во-первых, необходимо в общем оценить живот, если там избытки кожи, раз. Часто бывает после кесарева, ну там то, что рубец втянутый, образуется такой фартук кожный, жировой. И здесь иногда необходимо сочетать липосакцию там, с вариантами абдоминопластик мини, либо максимально абдоминопластику. Необходимо оценивать, есть ли диастаз после родов. И если там все хорошо, крепко, мышцы не растянулись, не расползлись, тогда можно варианты липосакции. Так четко не скажешь, необходимо анализировать и осматривать пациента.
Вот как раз по поводу диастаза. У меня талия на 8 сантиметров стала шире. Это получается у меня диастаз. И как его вот в домашних условиях реально ли проверить? Или нужно идти прямо сразу к пластическому хирургу? Вот почему? Вроде по весу стало меньше, а талия шире.
Ну, во-первых, роды редко проходят без диастаза. То есть последствия родов часто являются диастазом. Если трое родов было, то тем более. Это раз. Во-вторых, ну там есть разные варианты.
Прошло 5 минут, а я уже, получается, ваш клиент. Я-то думала, не пойду.
Нет, я про то, что необходимо каждого пациента изучать. Нет такого универсального для всех. Хирурги смотрят...
Ну, это же, получается, не пройдет ничего?
Ну, самый простой вариант уже, если ты стоишь дома, расслабила, просто расслабила живот. Смотришь, если он стал такой выбухающий, ты похудела, но живот выбухающий. Это понятно, что это слабость мышечной стенки. И здесь необходимо уже работать будет
с этим. Как через пупок?
Диастаз?
Да, как зашивается?
Ну, когда мы делаем абдоминопластику, мы же все отслоили полностью. И у нас освобождается этот мышечный слой. И мы ушиваем диастаз. И, соответственно, потом натягиваем и иссякаем избытки кожи.
Получается, если у тебя кесарево, то это самый нормальный вариант. По этому же шву можно сделать и всю процедуру, и подшить диастаз, и все там, не знаю, сделать аккуратно, еще и липосакцию, еще и сделать кубики.
Ну, когда если у пациента было предварительно кесарево, то мы делаем абдоминопластику, иссякаем этот старый рубец. И просто наш будущий рубец, чаще мы делаем его ниже, стараемся делать пониже, но он подлиннее, естественно, будет.
Давайте опустимся еще ниже. Сейчас есть новая пластическая операция, я просто про нее вообще не знала. Когда внутреннюю поверхность бедра, когда у тебя немножко вот так вот ляжки шатаются, здесь делают шов и сшивают.
Но она не новая, она достаточно старая. Это подтяжка бедра, простым языком. Просто она не так сильно распространена в нашей практике. Но она есть, там разный доступ, разрез. Есть делается по всей длине бедра, есть в паховой складке доступ делается. Все-таки на ноге, но рубцы, надо понимать, что на руке, когда подтяжку руки, плечи делается,
вот здесь, да?
Да, крылышки тут убираются, что на ноге рубец все-таки более заметно будет формироваться, потому что кожа уж другого качества там.
Ну, получается, либо ты должен в лосинах ходить, либо в длинных платьях. То есть шорт это короткий уже не одежда, потому что будет рубец.
Ну, смотрите,
правильно?
Тут если пациент приходит для этой операции, вот эти избытки кожи, которые есть, и ты ему говоришь, что да, мы подтянем, все будет подтянуто, но будет рубец. Я думаю, он все равно согласится на этот рубец, потому что у него контур бедра будет уже более интересный. Ну и любой рубец, он все равно созревает, белеет со временем. Ну, это тоже благодарна операция. Чаще к ней прибегают пациенты после массивных потерь веса, вот эта бариатрическая хирургия такая есть, когда пациентов очень большой индекс массы тела, они не могут похудеть, там эндокринологи не справляются, и выполняются различные операции. Это бариатрические хирургии отдельные. Через небольшие проколы передней брюшной стенки там, с помощью желудком работают, подрезают, уменьшают, и пациенты теряют много, большое приличное количество веса. И, соответственно, кожа у кого-то сократилась, у кого-то нет. Отсюда проблемы с грудью, избытки кожи на животе, на бедрах, на руках.
У меня близкий человек сделал, кстати, эту операцию, и я прям реально боюсь о каких-то последствиях, потому что за... Это не реклама, ни в коем случае не делайте. Мне кажется, это очень страшно. Даже люди, болеющие, сильно боятся что-то делать с желудком. А похудела на... за 1,5 месяца на 30 килограмм.
Да, да.
Просто я ее смотрю и думаю, что? И я так за нее переживаю. Вообще нормально ли это? И какие последствия? Мне кажется, скоро и волосы выпадут, и ногти. Но за 1,5 месяца 30 килограмм, и там, понятно, появилась какая-то кожа. А, несколько вопросов. Насколько опасна эта операция? Делаете ли вы ее? И какой реабилитационный период после такой операции?
Ну, естественно, мы пластические хирурги эти операции не делаем, это отдельные бариатрические хирурги, то есть они выходцы из общей хирургии, то есть они там сначала аппендицитами занимались, там желудками занимались, и потом, соответственно, начали такими операциями заниматься. Это отдельный раздел.
Это тоже новая какая-то операция?
Не-не-не, но оно уже на количество лет существует, действительно. И очень хороший эффект. Но я понимаю, что как врач, имея общее медицинское образование, что... Без последствий для здоровья она не проходит. Там, конечно, немножко, наверное, гормональный фон страдает, биохимия, электролиты, но постепенно это все можно восстановить. Угу. Я общался с пациентками, которых оперировал, которые перенесли такие операции. Я спрашивал их про реабилитацию. Самые сложности были потому, что они нормально не могли поесть. То есть микропорциями такими ели.
Да, вот, просто по 50 грамм.
Да.
6-10 раз за день по 50 грамм, а если ты больше, то тебя рвет, тебе плохо.
Ну и в дальнейшем, лежишь. Если опять же нарушать режим, в дальнейшем, то желудок можно растянуть.
А,
и
все опять возвращается.
Да, да, и потом...
То есть после этой операции, вот она сейчас похудела на 30 килограмм. Я думаю, к косметологу она точно не пойдет, потому что это невозможно никогда ничего убрать.
Очень большой кожный лоскут формируется, поэтому косметологи и плюс потери веса, резервы организма тоже уже истощены немножко. И, как правило, это, я думаю, что уже не в очень молодом возрасте, все равно это уже ближе к зрелому возрасту, скорее всего, пациентки прибегают.
Нет, пациентка молодая.
Да, молодая.
Моложе меня на 10 лет. И, в общем, и они сразу же идут к вам, уже там руки убирать,
ну,
получается,
да. А ноги. Когда они, стабилизировали свое состояние, там уже вот как раз...
А это, мне кажется, так долго, это же там вот...
Ну, 6-12 месяцев примерно необходимо общего состояния реабилитации, да.
Еще я слышала такую операцию, тоже что-то из новинок, может быть, нет, что ягодицы как-то вот подтягивают ягодицы в виде птички, что вот здесь вот делают какие-то разрезы, просто убирают лишнюю кожу и здесь как бы натягивают ее.
Ну, это тоже подтяжка ягодиц, она тоже не новая операция. Понятно, что у нас, опять же, в России, например, такие редкие операции. Возьмем Бразилию, где там попы и подтягивают, и импланты ставят, там это очень много. У нас даже вот эти протезирование ягодиц с имплантами тоже нечастая операция в практике докторов. У меня за все время, ну, 2 раза такая операция в моей практике была, но мне она тоже неинтересна.
Ну, всем понравилось? Все те, кто делал.
Все эти 2 пациента, да. Но мне лично не понравилось. То есть, как бы я не получил удовлетворения от выполнения самой этой операции, поэтому я как бы больше таким не занимался.
Такое бывает, да? А раз мы сейчас уже коснулись так личного, а можно задать такой более личный, наверное, вопрос? Какие процедуры сами вы делали? Я думаю, многим, наверное, интересно.
Да, пациенты часто спрашивают, потому что им это очень любопытно, да. И всегда, когда отвечаю на этот вопрос, перечисляя количество процедур, мне кажется, что пациенты смотрят и думают, господи, как ты выглядел до этого. Потому что...
А перечислите, конечно, нам тоже интересно.
Но первое — это ботулинотерапия.
Это куда? И сразу же куда? Это получается...
верхняя треть, плюс это платизма и жевательные мышцы. Жевательные мышцы у каких-то пациентов — это выполняется по... Они хотят сузить лицо, эффект худого лица. У меня это бруксизм. Это когда ты при нервном стрессе или ночью сжимаешь зубы из-за прикуса и формируется повышенный тонус.
И поэтому... оно получается как более квадратное или как?
Да, более квадратное
лицо. А здесь мы делаем укольчики, и
да,
оно становится
и
более
узкое, контурное. То есть скулы за счет того, что объем...
Вы скулы тоже делали?
Да.
Вы сами себе делаете?
А, какие-то процедуры, да, какие-то
вот
прошу
так вот
коллег.
А вот скулы?
Скулы нет. Потому что это, получается, на костно ставится филлер, и очень четко надо контролировать глубину.
У вас
и...
очень красивые скулы.
Спасибо
потому
большое.
Что я, например, очень часто вижу, такая, думаю, вот там точно скулы есть, ну потому что так вот все выражено. Либо это опять девушки, которые отекают, я не могу понять, либо это те, которые прям любят, чтобы было видно.
Да, пациенты на самом деле очень часто боятся, что будет видно, и им кажется, что 1-2 миллилитра, и это будет скулы Малефисенты, но это не так. Это достаточно очень красивая, деликатная коррекция средней трети, которая, кстати, помогает отсрочить, да, и укрепить связки здесь, и поэтому мы наблюдаем лифтинг нижней трети. Когда выполняем вот как раз это не то, чтобы скулы более выразительными, а для того, чтобы как-то достичь именно лифтинг-эффекта, потому что есть такая патология, это называется дисплазия кожи. Это когда у кожи снижен регенераторный потенциал и хуже вырабатывается коллаген. Вот это у меня. То есть такой большой кожный лоскут. Это хорошо в плане мобильности суставов, там может быть в гимнастике, в балете, но в плане старения плохо. Стареем мы раньше. Процедуры все направлены на то, чтобы синтез коллагена улучшался, это биоревитализация,
так, это
полимолочная кислота.
Это все у вас?
Да.
Так, а куда это все?
Это
полимолочная кислота, все лицо?
Это как... в основном средняя треть, потому что и шея.
Так.
Вот. Биоревитализация, плазмотерапия очень.
Вот я ее делала, биоревитализация. Да. Боже, это так больно. Там еще какими-то курсами же, да, нужно делать?
Сейчас уже появились новые препараты, когда ты делаешь 5 точек с одной стороны, 5 точек с другой стороны,
это мне
и
нужно,
это шикарно.
Да. Мне обкололи, я такая думаю, боже, как это больно. Ну ладно, я еще раз пришла, и больше я не приходила, дед. Больше я не приходила, потому что я люблю, чтобы типа сразу было видно. А это такая процедура, которая... Ты не понимаешь, есть эффект или нет эффекта?
Вот тоже вопрос к тому, что есть пациенты, когда вы сделали курс биоревитализации и смотрите в зеркало и не видите. Это, как правило, снижен общий белок у пациента. То есть не из чего синтезировать коллаген, поэтому вы не видите эффекта. Вот так.
Значит, у меня было вот снижен белок. Ну или что-то такое. Ну, потому что я. А может быть, всего лишь потому, что я была два раза. Но эффекта я особо не увидела. Кстати, мы не спросили, мужчины-то часто ходят, и на какие процедуры? Ой, на какие операции?
Ну, если в моей практике, опять же, в блефаропластике, ринопластике.
А животик, кубики.
Ну ко мне нет. Ко мне нет, нихуя.
Только за. И примерный возраст. За 40 решили нос поменять.
Нет,
или
нет,
молодые?
Бывает моложе. Бывает в один день, там, например, две девушки и мужчина прооперировались. Утром девушки встали, уходят спокойно домой, а мужчины лежат, умирают. Как бы там все плохо. Вот реально.
Я еще останусь здесь на два дня. Меня там дома работа ждет.
Да, они чуть-чуть похуже,
жена.
Конечно.
Я здесь полежу.
Да, так и есть.
Нет, а еще вот часто спрашивают пациенты, сколько вам лет. И отвечаете ли вы?
Да, я спокойно отвечаю, но редко спрашивают. Мне кажется, что плюс-минус понимает.
Потому что сколько? Если не секрет.
Не секрет, 31.
31, все, будем знать. Вот. Мне было интересно, правда.
Пациенты бывают такие, начинают интересоваться, спрашивать, как бы, да.
А вам часто говорят, вот такой молодой, такой уже
сейчас
опытный.
Нет. Когда начинал работу, там говорили, вообще скальпель в руках умеете держать. Сейчас все-таки старость немножко взяла свою, поэтому уже нормально. Ну и плюс
все-таки взяла немножко. Да. А вы будете что-нибудь себе делать или нет?
Я ничего против не имею. То есть, может быть, приду к тому, что мне там и косметология, что-то с ботокс и прочее, я в этом проблем не вижу. Может быть, когда-нибудь сказать, что нет, я никогда подтяжки лица себе ничего не буду делать, так нельзя. Нельзя говорить никогда. Придет осознание, что необходимо, я увижу. Я буду делать. Но я сейчас вижу, что да, поднять бы здесь не мешало бы, на самом деле.
Ну, если что. Да, ну. Делают мужчины операцию или нет? Именно пластические хирурги себе?
Конечно, делают. Если кто-то делает там, где не надо делать себе, кто-то делает по показаниям. Ну вот если говорить, что там придут, увидят, что старый доктор, мне кажется, надо просто вовремя уходить.
Либо вовремя уходить, либо все-таки делать, да? Потому что такой, как старому доктору-то не хочется, нет, наверное. Просто, да? Это как прийти к косметологу, который очень-очень морщинистый, и ты такой... Ну, почему-то
сложно
же...
довериться.
Да, и сложно довериться такому человеку. Почему-то она же себе не делает. Или, например, если ты хочешь натуральные губы, то ты же не придешь к косметологу, у которого очень большие-большие губы. Такой. Мне главное, чтобы, ну, вот не как у вас. Ну, интересно же.
Конечно, поэтому взгляд как на выбирают? Эстетику нужен, должен у вас совпадать. Мне кажется, что в любом случае каждый пациент и доктор, любые взаимоотношения, это взаимоотношения человек-человек. Вы приходите на прием, и либо вы доверяетесь, и вам подходит взгляд вашего доктора, как он расписывает вам план процедур, о чем он говорит, либо вы понимаете, что это не ваше. И у каждого доктора действительно свои пациенты, даже по психотипу. У нас администраторы в клинике говорят, что когда заходит пациент, мы четко видим, к какому доктору по психотипу он подойдет. И так и это действительно так есть. И если вы совпадаете, то это полный симбиоз, и вы понимаете друг друга с полуслова.
Я вот знаю по поводу Максима Александровича, что у него прям есть фанаты, те, кто любит натуральную грудь. Вот все, кто мне пишет, он говорит, боже, у него такие всегда работы натуральные, он так классно делает, он не фотошопит фотографии, он там что-то не придумывает, он выставляет так, как есть. И прям их очень много.
Народный контент, короче. Не, ну, может быть, я понимаю, что нынешнее время, когда соцсети развивают, ведут, то там определенные требования. Там и красивые ракурсы для фотографий, съемки где-то фотошопят. Но я к этому не пришел, у меня не получилось в этом. Мне, наверное, интереса даже в этом нет. Я, конечно, веду соцсети, пытаюсь так, чтобы оно хоть держалось.
Но мне кажется, в этом и фишка, что они смотрят, и у вас там не все вылизанное. Вот смотришь, думаешь, боже, так может быть вообще чересчур гладкая какая-то кожа. Ну, вот видно, что фотографии фотошоп.
Но в реале народу нужна картинка.
Вот. И ты такой приходишь, а у тебя потом не так, как на картинке. Ты такой, в смысле, у меня-то другая получилась.
Это уже
и
второй,
швы,
это уже второй
и швы другие, и все. А здесь ты сразу видите, они смотрят на вашу работу, такие, все понимают, как, что будет. Мне кажется, это правильно, чем обманывать и свои работы как-то там корректировать.
Ну, бывает, пациентки приходят на консультацию, они говорят, что ну, нас к вам отправили, вернее, меня к вам отправила мои там несколько знакомых, которые делали у вас, например, грудь. Говорит, ну, если бы посмотрела бы ваш Инстаграм, я бы, конечно, не пошла. Он такой топорный, конечно, у вас.
Вот, видите, поэтому как так интересно, да? То есть по сарафанному радио, как сарафанное радио работает, потому что у меня тоже всегда спрашивают, блин, ну у тебя вообще очень так классно, ну у него странный такой Инстаграм, а потом делает операции и очень доволен.
Ну, непродаваемый Инстаграм, я согласен, да.
Нет, ну зато вот он реальный такой, как есть. Хорошо, еще пару вопросов осталось у нас личные. И я бы хотела узнать, делали ли вы какие-нибудь процедуры своему мужу?
Да, это ботулинотерапия. Мне кажется, это одна из самых распространенных процедур у мужчин. И мезотерапия тоже. Но мезотерапию он один раз вытерпел, больше не смог.
Да?
Отказался.
Зачем она ему нужна была?
Я просто... Это был такой
эксперимент.
Да, иногда.
Мне кажется, он себя плохо вел. Такой, сейчас я тебе устрою мезочку. И так обколола ему лицо, да? И сразу так в пар выпустилась.
А, конечно, мы всегда экспериментируем на ком? На себе. А если уже себе некуда, то... Ваши близкие, но вот препарат попробовать. Всегда же хочется посмотреть его действие, и вот ты выбираешь.
Ну и результата не было, был, наверное, стресс у мужа, да?
Не понравилось, он вытерпел половину процедуры, и все. Но ботулинотерапия хороший очень эффект.
Это на лоб?
Да, потому что еще дает это лифтинг, на самом деле, верхнего века. В некоторых случаях это действительно обосновано.
А вот мой муж 2 года тренировался, чтобы у него мышцы вот здесь вот были. Я помню, что ты делаешь?
Морщины.
Да, морщин. Говорю, зачем? ну вот мне нужно для роли морщины. Я такая думаю, блин, кто-то их убирает, а ты сидишь и делаешь. И в итоге у него теперь вот здесь вот значок Мерседеса, когда он злится там или что-нибудь хмурится, такой значок Мерседеса. Говорит, ну избавляться я никогда от него не буду. Ну ему и незачем, он выглядит на 18 лет. Поэтому кому-то это вообще не грозит. Я думаю, ну... Хотя бы на чистку, хоть думаю, когда-нибудь запишу его на чистку. Тоже хочется как-нибудь поэкспериментировать на нем. И еще один личный вопрос, Максим Александрович. Вы же так часто работаете с женщинами, там вот с женской грудью.
Только
там...
с ними, да?
Да, только с ними. Получается, на работе грудь и дома грудь. Не устаете ли?
Нет, я считаю, что если когда-то... разонравится грудь или перестану на нее реагировать, наверное, надо переставать и оперировать, потому что пока ты восхваляешь эту часть mm-hmm. женского тела, то ты можешь творить. У меня такие
мысли. Но есть такое самое красивое у моей жены?
Ну, естественно.
Наш подкаст подходит к концу, но у меня еще остался один вопрос. Я так прям вздохнула. Ну, скоро 40. В общем, как красиво постареть? Вот как красиво стареют? Что нужно для этого сделать? Ну, наверное, это спорт, питание и...
Да, безусловно, спорт, питание, образ жизни в целом. Следить обязательно за своими состоянием внутренних органов, закрывать все дефициты, потому что это очень важно. И ждем вас на приеме в клинике «Магма».
Ну, я присоединяюсь к совету коллеги. И по поводу операции, если моя хирургическая точка зрения, операции хороши те, которые выполняются по показаниям. То есть делать там, где не надо, это не есть хорошо. Здесь можно получить неестественный вид, какие-то проблемы. А если операция выполнена по показаниям, то результат будет радовать.
Ну все, на этом, наверное, все. Спасибо большое, что были с нами.